Да, я вас слышу. Если я отключаю звук, тогда я вас уже не слышу, да? Да, вот на трансляции смотрите, вот я выключил звук, вот сейчас я вас слышу, в смысле, я вас сейчас вот не слышу ничего. А, все в порядке, все, я там звук отключил на трансляции. Давайте тогда, когда мы начинаем? Прекрасно. Я должен сперва поздороваться, видимо, да? Хорошо. Так, дорогие друзья, там здравствуйте. Я надеюсь, что меня слышно и видно. Программа «Слух и эхо». Первый опыт в таком формате. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Вопросы уже вижу, и, конечно, они весьма интересны. Вот вопрос, Алекс, Петербург, с места в карьер. Почему Яблоко не призывает вывести войска РФ с территории Украины наряду с прекращением огня? Ведь это тоже основное условие прекращения гибели людей, компромисс с Кремлем. Знаете, мы не обсуждаем с Кремлем предложения, которые выдвигаем. Мы выдвигаем их для общества, для власти, естественно, но мы не ориентируемся на то, что об этом скажут. И в данном случае компромисса никакого быть не может, потому что прекращение огня – очень простая вещь. Вот сейчас надо добиваться, чтобы прекратили гибнуть люди каждый день. А все остальное будет потом. Потом будут любые разговоры, переговоры о границах, территориях, перемещениях войск. Вот я процитирую Григория Явлинского, который недавно выступал на «Живом гвозде». Он сказал очень простую вещь, что для того, чтобы войти в комнату, надо сначала открыть дверь. Вот дверь открыть абсолютно необходимо, а все остальное будет потом. Альтернативой соглашению прекращения огня является продолжение боевых действий. Продолжение каждый день известий о гибели людей, о новых жертвах, о новых разрушениях. И это может длиться очень и очень долго. Месяцы, а может быть и не месяцы, а годы. И те, кто сейчас требует продолжать до победного конца, и неважно, что они считают этим победным концом, будут нести потом ответственность за все эти жертвы. А до победного конца призывают с двух сторон. Есть две условные партии, требующие победного конца. Одна – это партия ястребов внутри России, а вторая – это то, что мой коллега по Яблоку Лев Шлосберг называет партией чужой крови. Это в основном за пределами России. Правда, почему-то ни те, ни другие не из окопов призывают продолжать до победного конца. Было бы логично, если они сами бы туда отправились, но они хотят достижения своих целей ценой чужих жизней. Мы не хотим, мы считаем это абсолютно недопустимой вещью. И в этом наша позиция. Эта позиция неизменная. Хочу сказать, что эта позиция впервые была сформулирована 24 февраля 2022 года. В первый день начала того, что предписано называть специальной военной операцией. Вот на заседании Политкомитета мы тогда ее сформулировали, и с тех пор эта позиция неизменна. Да, мы понимаем, что не всеми она поддерживается, но это единственное предложение, которое ведет к прекращению гибели людей. Еще вопрос от того же Алекса. Как вы думаете, изжил ли себя механизм наложения вето в Совете Безопасности ООН? Злоупотребляя этим правом, Россия заблокировала ввод миротворцев в это ОРДЛО, это особые районы Донецкой и Луганской областей, что могло предотвратить трагедию 24 февраля. Ведь я думаю, что вообще сам механизм работы Организации Объединенных Наций, в том числе и Совета Безопасности, конечно, нуждается в очень серьезном изменении, потому что практика показывает, что если что-то недопустимое совершает любая из пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности, противодействовать этому на уровне Совета Безопасности невозможно. Эта форма, она унаследована из событий после Второй мировой войны, когда победители написали такую формулу для себя, заранее себя обезопасив от любых там санкций в свой адрес и от любых действий против себя на уровне Совета Безопасности. Я думаю, что эту формулу надо, конечно же, менять, иначе получается, что любой, повторяюсь, постоянных членов Совета Безопасности может, по сути дела, делать все, что хочет, и невозможно будет этому помешать. Мы видим, что происходит, когда в Совбезе голосуются те или иные резолюции. Но вот хочу напомнить, в свое время голосовалась резолюция о создании Международного трибунала по истории с Боингом, который был в 2014 году. И Россия заблокировала решение о создании этого трибунала. Не захотели российские власти международного и объективного расследования этой ситуации. Это медицинский факт. Еще один вопрос тоже, Алекс. Среди ваших коллег по ЗАГСу есть отдельные представители партии войны, которые придерживаются близко к яблоку позиции по СВО, например, Михаил Амосов из «Справедливой России», не для вас союзники, есть ли еще такие? В законодательном собрании Санкт-Петербурга сегодня представлены 6 политических партий. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». 5 из этих партий, все кроме «Яблока», поддерживают президента, поддерживают спецоперацию. Никаких нюансов в этом не допускается. И когда в ЗАГСе идут политические голосования, связанные с этой темой, расклад обычно такой. 45 на 2. Эти два, это Александр Шишов и я, два представителя партии «Яблоко». Вот такова реальная картина, которую мы видим. Отдельные высказывания отдельных людей – это одно, а голосование – это совсем другое. При голосовании уже срабатывает партийная фракционная дисциплина, и мы видим, какой расклад в городском парламенте по этой тематике. Но это совершенно неудивительно для нас. То же самое происходит на федеральном уровне, но в отличие от законодательного собрания Санкт-Петербурга, в Государственной Думе нет никого из партий мира. Там только 5 партий Путина в разных костюмах, которые неотличимы уже до степени смешения. Я очень советую тем, кто смотрит этот эфир, почитать стенограммы на сайте президента перед его недавним посланием встречи Владимира Путина с представителями всех думских фракций. Все они полностью поддерживали спецоперацию, все они занимали одну и ту же позицию, никаких отличий там не было, что «Единая Россия», что «Справедливая», что КПРФ, что ЛДПР, что «Новые люди». А коммунистов вообще Владимир Путин назвал самыми близкими союзниками в этом вопросе, сказал, что никогда не было никаких разногласий, более того, наоборот, в вопросах международной политики и в том, что связано со спецоперацией, они даже иногда идут впереди «Единой России», еще более активно, еще более жестко призывают действовать. Опять же, в этом нет совершенно ничего удивительного. Я хочу напомнить, что происходило на выборах 2021 года, когда «Яблоко» было единственной партией, выступавшей с антивоенных позиций, ну а все остальные уже тогда поддерживали Путина и его предложения. Мне очень жаль, что наш призыв к миру тогда не оказался услышан, и что сегодня в результате в Государственной Думе некому сказать «нет» происходящему. Ни одного депутата там нет, который осмеливается выразить другую позицию. Между прочим, эту позицию даже по самым лояльным опросам ведь поддерживает около 20% граждан. Вот опросы Левада-центра, вот в частности, которого наши власти почему-то считают иностранным агентом, они это показывают. Это в условиях, когда объективно социологии существовать трудно, ибо люди, конечно, боятся отвечать на многие вопросы, понимая, что их данные ничем не защищены. Вячеслав Ильич, спасибо за то, что вы делаете. В прошлом году открыл для себя вас и Шлосберга. Буду голосовать за Яблоко. Там Рязань, Юрий. Юрий, огромное спасибо. Я надеюсь, что вы и ваших друзей и товарищей тоже к этому привлечете. Пусть они познакомятся с Яблоком, пусть познакомятся с его позицией. Конечно, мы хотели, чтобы они поддерживали нас на выборах, в которых мы продолжаем участвовать, потому что выборы – это и для нас способ заявить свою антивоенную позицию, и для граждан это абсолютно безопасный способ эту позицию высказать, за которую не оштрафуют за дискредитацию или за фейки. Так, Илья Евсеев, там, здравствуйте, Борис Лазаревич. На ваш взгляд, Навальный политически заключенный или нет? Как вы относитесь к иллюстрациям постпутинской России? Необходимо или невозможно? Сейчас, секундочку. Повыше я переведу только. Отвечаю. У Яблока одна из центральных тем – это защита политзаключенных. Алексей Навальный – один из них. У нас есть решение бюро партии «Яблоко», принято еще позапрошлым году, 2 года назад, где, в частности, Алексей Навальный назван одним из политических заключенных, которых необходимо освободить и которые сидят несправедливо. Но я что хочу сказать. У нас огромную тревогу вызывает положение тех политических заключенных, к которым меньше, к сожалению, гораздо, общественного внимания, чем к Навальному, о которых не так часто пишут крупные СМИ, оставшиеся независимыми от российской власти. Вот эти политзаключенные, они нуждаются в очень серьезной поддержке, в помощи. Это и Юрий Дмитриев, это и Иван Сафронов, это и наш коллега по Яблоку Михаил Афанасьев, это и наш коллега по Яблоку Владимир Ефимов с Камчатки, это все люди, против которых возбуждены уголовные дела за фейки, так называемые. Это петербургские политзаключенные, и Александра Скочеленко, и Ольга Смирнова, и Виктория Петрова, это Мария Пономаренко и целый ряд других. Вот все они нуждаются в помощи, в поддержке, потому что, борясь за их свободу, мы защищаем правду и справедливость. Что касается иллюстрации в постпутинской России, знаете, давно-давно, в 1991 году, рассматривался вопрос о иллюстрациях в посткоммунистической России. И тогда, к сожалению, решение о иллюстрациях можно было провести, но оно не было принято, потому что часть представителей демократического движения выступила категорически против этого и сказала тогда, что мы не должны допустить охоты на ведьм. Я им тогда еще отвечал, что вы дождете, что ведьмы выйдут на охоту. Но что, собственно, и произошло. Я думаю, что это актуальный на самом деле механизм. Он ведь не предусматривает ни тюрьмы, ни кандалов, ни ссылок. Он предусматривает запрет для определенной категории граждан занимать государственные должности, преподавать в государственных вузах. Я думаю, что этот вопрос можно и нужно будет обсуждать, потому что те европейские страны, страны Восточной Европы, которые по этому пути прошли, они все-таки сегодня выглядят там совсем иначе, чем в России. Ситуация с мемориалом. Что будет с сотрудниками? Ситуация, конечно, абсолютно возмутительная. Мемориал сперва объявили иностранным агентом, потом ликвидировали по суду по абсолютно надуманным, абсурдным, незаконным, как мы считаем, основаниям. Теперь там сегодня там серия обысков, возбужденное уголовное дело, очередной виток государственных репрессий в адрес Это организация, которая заслуживает огромного уважения. Огромного за то, что она делает. Она сохраняет память о жертвах политических репрессий в стране, о палачах, чтобы о них бы не забыли, о том, что нельзя забывать, потому что тот, кто не помнит о прошлом, обречен на его повторение. Мы будем, как можем, мемориал защищать. Там сегодня было обнародовано заявление Яблока, естественно, с протестом против происходящего. Мы будем им помогать при необходимости в хранении их архивов. И мы считаем эту организацию одной из самых достойных в стране. Она заслуживает поддержки общества и поддержки государства за то, что она делает. А когда государство ее уничтожает, оно превращается в наследников тех сталинских палачей, память о которых старается сохранить мемориал. Есть же известная история с Юрием Дмитриевым. Это один из самых для нас, для Яблока, важных политических заключенных, потому что он по абсолютно сфальсифицированному делу посажен на чудовищный срок. Мы много раз были у него на процессе. Я приезжал в Петрозаводск к нему на суд. И мои коллеги, и Эмилия Сабунова, и многие другие. И, конечно, ему мстят за то, что Юрий Дмитриев руководил Карельским мемориалом. Ему мстят за то, что благодаря Юрию Дмитриеву появился мемориал в Сандармоке, где лежат там жертвы сталинских репрессий. Вот теперь представители якобы не ошибающихся органов мстят Юрию Дмитриеву за его деятельность. Поэтому сфальсифицировано его дело, поэтому он находится в колонии на срок в 15 лет, я подчеркиваю. Мы как можем, конечно, его защищаем и поддерживаем. Сейчас, секундочку, переведу пониже. Так, пожалуйста, о Карамурзе. Расскажите, как он себя чувствует, есть ли возможность его освободить. Ситуация с Володей Карамурзой вызывает у меня и моих товарищей огромную тревогу. Огромную тревогу и беспокойство за его жизнь уже, а не только за его свободу. Потому что Владимир уже дважды чуть не погиб, его дважды пытались убить. Он пережил две попытки тяжелейшего отравления, я уверен, что это были попытки именно убийства. И все равно он возвращался в страну, говоря, что он российский политик, и он не может работать в эмиграции, он должен быть в своей стране и бороться здесь. Вот сейчас он арестован, находится в СИЗО, ему предъявлены сразу три обвинения по уголовным статьям, по фейкам, по государственной измене. И еще одно. Ему грозит срок тюремного заключения больше 20 лет. И при этом на последние два судебных заседания Владимира не доставляли по требованию Федеральной службы исполнения наказаний. То есть вот настолько плохо у него со здоровьем, что его даже не могут доставить по заключению тюремных врачей на судебное заседание. Я думаю, что надо говорить о Владимире каждый день столько, сколько можно. Надо там требовать его освобождения, надо требовать освобождения его из СИЗО, надо требовать его надлежащего лечения. Мы, конечно, это требуем, мы к этому призываем, мы поддерживаем с ним постоянную там связь, мы с ним переписываемся, он один из тех, конечно, политзаключенных, которым регулярно в Яблоке пишут письма и открытки. Мы в конце каждого месяца устраиваем и в Москве, и в Петербурге, и в других городах такой вечер, где приходят люди и пишут открытки политических заключенных. Там Денис Ламборгини, вот уже сам себе замечательный ник, ваш Явлинский как бронзовая статуя, при ней преклонение, что бы не предложил. Знаете, Денис, у нас нет в Яблоке бронзовых там статуй. И у нас нет преклонения ни перед кем. Мы люди вполне самостоятельные. Вы, возможно, привыкли жить так, что перед кем-нибудь преклоняться. А вот мы нет. Григорий Явлинский – человек, создававший нашу партию, он самый авторитетный человек в партии, Я вам советую почитать то, что он пишет, и послушать то, что он говорит. А дальше оценить это самостоятельно. То, что вы пишете, это как минимум неуважительно. Кстати, показывает, что, видимо, то, что он пишет, вы не читали, и то, что он говорит, вы не смотрите. Так, почему в эфирах и на это всегда только Ивлинский, Вишневский и Швоберг, остальным запрещено озвучивать свои позиции? Да нет, конечно. Знаете, я очень благодарен и «Живому гвоздю», и каналу «Ищем выход» за то, что нас приглашают, и можно высказать свою позицию. В эфире «Живого гвоздя» выступал не так давно мой коллега по яблоку Александр Шишлов, глава нашей фракции в Питерском законодательном собрании. Мы будем только благодарны, если в такие эфиры будут приглашать и других наших коллег. Мы всегда для этого открыты. А кроме того, есть и партийный канал, есть социальные сети, и очень многие из наших коллег по партии везде, где могут, открыто высказывают свои позиции. Это и Максим Круглов, и Эмилия Слабунова, и очень многие-многие другие. Естественно, никому ничего озвучивать не запрещено. Так, скажите, какую партию «Яблоко» план, чтобы установить стрельбу? Это очень простой план. Заключить соглашение о прекращении огня, как первый шаг. А все остальное будет потом. Почему вы не требуете, Александр Москов, прекращения огня в Думе или от вашего президента? В Думе мы не можем требовать, потому что там нет наших депутатов, к сожалению. Никого. Как минимум трое наших кандидатов выиграли выборы в Государственную Думу в 2021 году по одномандатным округам, но в результате фальсификаций были этих мандатов лишены. От президента требуем в заявлении там «Яблоко», которое призывает к соглашению о прекращении огня, и в статье Явлинского, которая транслирует нашу позицию в недавней, тоже первым адресатом называется именно российский президент. Так, сейчас, секундочку, посмотрим дальше. Простите, но хамские вопросы там заранее пропускаю. Скажите, пожалуйста, почему большую часть россиян, Ильдар спрашивает, игнорируют трагедию, происходящую в Украине? Думаю, что после окончания мы вернемся 23 февраля. Еще хороший вопрос. Я не знаю, какая часть россиян игнорирует эту трагедию. К сожалению, нет соответствующих социологических опросов, которые были бы адекватными. Да, я понимаю, что есть довольно много людей, которые считают, что это лично их не касается, или считали раньше. Когда началась частичная мобилизация, стало больше людей, я думаю, которые перестали это игнорировать, потому что появилось огромное число людей, которым каждое утро или каждый день могли постучаться в дверь и принести повестку с понятными последствиями. Но ведь нельзя недооценивать и оглушающую буквально роль государственной пропаганды. На протяжении многих лет, вот последние там 9 лет почти непрерывно, эта пропаганда, она все время нам рассказывала, что Украина – это какое-то недогосударство, что там произошел там государственный переворот в 2014 году, что у нас есть исторические права на часть территории Украины и так далее и тому подобное. Ну и плюс к этому все это было постоянно там сдобрено там разговорами про фашистов, про нацистов, про аналогии происходящего с Великой Отечественной войной. Знаете, эта пропаганда, она, конечно, действует. Если много лет подряд об этом говорить, это подействует на людей, и многие из них начнут воспринимать происходящее как вполне справедливое деяние. Хочу напомнить, что разговоры Владимира Путина о том, что Украина в нынешнем виде не имеет права на государственный суверенитет и на свои территории, они ведь начались не даже в 2021 году, когда была опубликована в июле его знаменитая статья об историческом единстве русского и украинского народов, где, собственно, была изложена вся программа дальнейших действий. Вот все, что произойдет потом, было там прямым текстом написано. Но ведь говорить об этом Путин начал даже не тогда, он начал об этом говорить еще в 2014 году. Там начались разговоры про исторические права, про исторические территории, про то, что большевики там когда-то незаконно там что-то Украине передало, что во времена царской России не входило в ее состав. Знаете, если немножко почитать историю, то мы очень быстро там увидим, что в царской России, в Российской империи не было отдельно России, не было Украины, потому что страна делилась на губернии. И в таком составе, как это впоследствии было названо Украинская ССР, а потом уже после 1991 года независимой Украиной, это образовалось в 1922 году без практически последующих изменений. Единственное, что потом изменилось после 1922 года, это один район Луганской области был передан в Украину от РСФСР. РСФСР – это то, чему унаследовала там нынешняя Российская Федерация. И в 1954 году Украине был передан Крым. Кстати, интересно, что сейчас уже даже там школьников призывают учиться по методичке, что это было сделано незаконно. Знаете, если посмотреть документы, то эта передача была проведена там законом Союза Советских Социалистических Республик. Никакого более законного акта в СССР не существовало. Насколько это было целесообразно, это другой совсем вопрос, но оформлено это было там законом там Союза СССР. Это вовсе не как там говорят недалекие пропагандисты, не Хрущев кому-то что-то по пьянке подарил. Так вот, такая многолетняя пропаганда, она, конечно, там дает там свои плоды. И очень трудно будет потом вот вернуться в 23 февраля. Так, ну, когда я считаю, что Яблоко – такие же подельники режима Путина, от человека с явным псевдонимом, я хочу сказать, вы это из окопов пишете? Там неважно даже там с какой стороны. Или вы героически где-нибудь боретесь с режимом, тогда расскажите, как. Я там хочу все послушать. Так, Борис Лазович, лучше расскажите про Стругацких, чем занимаются их потомки. С большим удовольствием расскажу про Стругацких. Тем более, что 2 марта в Петербурге на здании, на доме, где жил Борис Натанович Стругацкий, была открыта мемориальная доска, наконец-то, после нескольких лет усилий преодоления бюрократических барьеров. Но, к счастью, это состоялось. Был очень смешной эпизод. В процессе подготовки документов для установки мемориальной доски, когда комитет по культуре петербургский потребовал справку о том, что Борис Натанович Стругацкий был писателем. Я предложил заглянуть в энциклопедию или зайти в книжный магазин. Ну, мне ответили, что у нас порядок такой. Пришлось пойти в Союз писателей Санкт-Петербурга, получить справку. Копия этой справки у меня висит на стене в кабинете до сих пор. Это было конечно, очень там смешно. Что касается их потомков, то что с Аркадия там, Натановича там есть там дочь Мария, она была замужем когда-то за Егором Тимуровичем Гайдаром, есть сын Павел, но я там, к сожалению, там лично не знаком ни с Марией, ни с Павлом. Зато я прекрасно знаком с Андреем там, Стругацким, с сыном Бориса Натановича, с его женой Светланой, с их детьми. Там тоже там Светланой и Борисом, он же Боря Стругацкий, самый младший. Значит, они прекрасные, замечательные люди. Андрей Стругацкий и Света длительное время даже там держали маленький книжный магазинчик, куда он с удовольствием приезжал и всех друзей призывал приезжать. Но, к сожалению, этот магазин этот закрылся из-за сложностей, которые были связаны там с ковидом. Но вот никто из потомков там не стал писателями, они занимаются совсем другими вещами. А что касается там самих там Стругацких, то я хочу сказать, что об этом можно говорить, в общем, до конца этого эфира, я скажу очень коротко, это те люди, те писатели, замечательные писатели, которые во многом очень сформировали, в частности, мое поколение, потому что они учили свободе и справедливости, и у героев Стругацких, и в творчестве Стругацких мы искали те примеры, которым мы хотим подражать. Мне очень радует, что сейчас очень большой интерес к произведениям Стругацких, что молодые даже люди совсем их читают. И это очень здорово, потому что то, что писали Стругацкие, это не просто фантастика, это очень серьезная, глубокая, философская, большая литература. И сами они замечательные писатели, там значение этого творчества, которых, наверное, еще до конца не оценено. Что вы ждете от Китая по поводу окончания спецоперации? Я жду от Китая, что их лидеры, а поскольку их влияние на российскую власть, видимо, достаточно велико, они поддержат то, о чем говорит Яблоко. Они поддержат хотя бы первый шаг, чтобы прекратить огонь. Потому что все остальное потом. Сразу хочу сказать, потому что мне часто приходится это слышать, возможно, и в этом чате это еще встретится, абсолютную неправду, ложь категорическую, говорят те, кто позицию Яблока трактует как предложение Украине сдаться, смириться с потерей территории, сложить оружие. Ни о чем этом не сказано, ни в одном заявлении Яблока, ни в статье Григория Явлинского. Речь идет только об одном, что, чтобы перестали стрелять и перестали бы гибнуть люди. Я знаю, что там Китай предложил некий план, план достаточно большой и подробный. В этом плане, в частности, там говорится, насколько я помню, и о прекращении огня, но пока я не видел никакой официальной там реакции от российских официальных лиц на эту тему. Какая замечательная вещь. Активисты Яблока будут гореть в аду за поддержку специальной военной операции. В Гаагском трибунале докажут вину там Яблока. Опять же, псевдоним, а не реальный там человек, который, видимо, боится свое имя назвать в чате. Мы единственная политическая партия, которая открыто происходящее не поддерживает, которая об этом говорит во всех своих заявлениях и во всех своих решениях. Так что все разговоры насчет того, что кто-то будет гореть в аду, адресуйте, пожалуйста, там совсем там другим персонажам. Удивительно, все россияне оказались имперцами. Никогда в Яблоке не было имперцев. Мы никогда не занимали имперскую позицию. Я полагаю, что вы нас с кем-то очень серьезно путаете. Возможно, с теми пятью партиями, которые сегодня присутствуют в Государственной Думе, присутствуют в нашем законодательном собрании. Да, у них действительно имперская позиция, у них мечта возродить Российскую империю. Они по недомыслию считают почему-то нынешнюю Российскую Федерацию правопреемником и наследником Российской империи. Это совсем не так. Российская Федерация унаследовала только часть территории бывшей Российской империи. И все разговоры об исторических правах на что-то другое, это просто не соответствует исторической правде. И вообще политика, основанная на исторических правах, очень опасна. Политика, основанная на исторических правах, называется реваншизмом. Вот после Второй мировой войны мир понял, что нельзя основывать политику на исторических правах, что там нельзя там заниматься бесконечными спорами, и не дай бог, еще и силовыми операциями за передел мира, за изменение территориальных там границ. Мир идет совсем в другом направлении. Смотрите, в каком направлении пошла Европа. Европа пошла в направлении объединений, когда уже не очень большое значение имеют государственные там границы, хотя там есть абсолютно суверенные государства. Вот там когда-то один из лидеров Европейского там Союза на вопрос о том, зачем создавали Европейский Союз, прямо отвечал, чтобы прекратить все войны. И это правильно. Это тот единственный путь, вот, который ведет к прочному миру. Вместо бесконечных споров, что кому когда исторически принадлежало. Я думаю, на Земле очень мало есть территорий, на которые одновременно не могут заявить якобы исторические права представители там сразу нескольких народов, а то и государств. Так, смотрю дальше. Прекратить огонь и войну может только один человек в мире – это Путин, опять Денис. Вот и встречайте Сима, не предлагайте нам, мы обществу это предлагаем, но и Путину в том числе. Так, меня спрашивают, что по этому поводу там говорит Борис Иванович. Я не знаю, кто такой Борис Иванович. Секунду, коллеги, сейчас прокручу повыше. Так, один момент, коллеги. Так. Сестрорецкий разрушают знаковое место и санаторий, Сестрорецкий там курорт. Что вы скажете? Там скажу, что категорически против этого. Скажу, что занимаюсь этой проблемой несколько лет. Огромное количество писем, запросов. Там сам туда ездил, смотрел, встречался и с активистами, и с представителями Следственного комитета. Мне представляется это абсолютным беззаконием. Мне представляется абсолютным беззаконием попытка уничтожить фактически там санаторий ради строительства чего-то очень похожего на апартаменты. Теперь говорят, что там будет гостиница и немножечко медицинского обслуживания. Это очень печально. Но, к сожалению, питерские власти всячески поддерживают эти усилия. Это очень печально, что они их поддерживают. Вот вчера написали, что уже начат снос одного из корпусов, хотя даже Следственный комитет выдал предписание, чтобы эти работы остановить. Вот раньше такая же судьба постигла пансионат там Дюна, на месте которого построили апартаменты. И это тоже абсолютно возмутительно. Но это результат того, что питерская власть, я думаю, что не только питерская, но питерскую я наблюдаю вблизи, она прямо ущелобирует интересы застройщиков. И во всех общественных конфликтах они встают на их сторону. Так, Фифёва Т. Борис Иванович, как вы выдерживаете травлю там яблока? Ни одну партию так не травит. Похоже на какой-то гнусный заказ. Там сил вам и здоровья. Спасибо большое за пожелание. Знаете, мы привыкли к травле в том числе. Мы привыкли к тому, что оппоненты, которые не могут возражать нам по существу, они начинают переходить в травлю. Мы это видели в 1996 году, когда Явлинский баллотировался в президенты, и нас травили за то, что мы не хотим поддержать Ельцина. Мы помним, как тогда Анатолий Чубайс заявлял, что проголосовать за Явлинского – это значит выкинуть свой голос в урну, и что мы поддерживаем Зюганова тем, что не хотим поддерживать Явлинского. Мы прекрасно помним, как нас травили в 1999 году, когда мы выступали против Второй Чеченской войны. И как тот же Чубайс называл Явлинского предателем и кричал, что в Чечне уже рождается российская армия. А потом Союз правых сил, наш оппонент на парламентских выборах, пошел на выборы с лозунгом Кириенко в Думу Путина в президенты. И нас тогда травили за то, что мы не хотим поддерживать Чеченскую войну. Мы все это помним. Но, знаете, Яблоко – это партия принципов, партия идеологии. Поскольку мы партия принципов, то принципов мы и придерживаемся все эти годы. Ну, а то, что травят, это значит, там те, кто не умеет или не хочет спорить. Сейчас прокрутим еще немножко. Да, вот тут Анфиса, которая перед этим что-то написала, я отвечаю, что там сами вы Киев и Берлин там за 3 дня берете, там хороший ответ. Куда пропал Митрохин? Никита Лябин спрашивает. Знаете, никуда Митрохин не пропал. Сергей Сергеевич Митрохин, уважаемый, известный, очень активный депутат Московской городской думы. Он пламенный защитник москвичей. Я считаю, в один из главных защитников москвичей на протяжении многих лет. Уж что бы ни случилось, незаконная стройка, вырубка деревьев, снос исторических там зданий, еще что-то, незаконное выселение людей. Кого ищут первым делом в Москве? Ищут Митрохина. Это что он Митрохин бы помог. И он помогает. Всегда. Рома, 33 года, Москва. Прислал здесь: здравствуйте, очень уважаю вашу позицию, Льва Марковича. Но есть ощущение, будто политиков в такой позиции почти нет. Это так? Почему эта среда выродилась, простите? Ну, Рома, ну как же? Вот он, вся партия, это яблоко там, с такой позиции. И Григорий Явлинский, и Николай Рыбаков, председатель нашей партии. Кстати, хочу отдать должное его мужеству и терпению. Он умудряется выступать по федеральным телеканалам. Вот уж где травля натуральная. И выдерживает это стойко и старается донести там позицию яблока, находясь в абсолютно враждебной среде. Это и Эмилия Собунова, и Максим Круглов, и Евгений Бунимович, и многие-многие там другие наши коллеги. И в том числе те, кто сегодня, обязательно хочу об этом сказать, подвергается преследованию. Больше 40 человек из яблока под административными или уголовными там делами. И практически все вот как раз за свою позицию в поддержку мира. Это вот с пофейком и по дискредитациям. Да, это очень тяжело. Да, очень тяжело работать в таких условиях. Да, мы ходим по тонкому льду. Да, на нас регулярно пишут доносы. Да, партия может быть закрыта в любой момент за такую позицию. Но только мы не отказываемся от этой позиции и никогда не отказывались от своих принципов. И мы единственные сегодня, кто транслирует эту позицию. Тоже Анфиса спрашивает, Митрохин идет на мэра Москвы. Мы еще не обсуждали в партии решение об участии или неучастии в мэра Москвы. В ближайшее время обязательно будем это обсуждать. И обязательно всем об этом сообщим. Хочу сказать, что для нас сейчас любая избирательная кампания – это способ донести свою позицию в первую очередь. Все наши кандидаты идут на выборы вот с этой антивоенной позиции, там, стремясь донести ее до граждан. Сейчас, друзья, немножко отмотаю вниз. Борис, Вася Пупкин, Борис, а вы познакомились со своими спойлерами на выборах? Да нет, конечно, они же нигде же не показывались. Это была феерическая история, как два человека сменили имена и фамилии на Бориса Вишневских, сменили еще и лица и пошли на выборы против меня, чтобы запутать избирателей. По одному из них я раньше слышал, это реальный человек, который был там депутатом муниципалитета у нас в Петербурге. Но я никогда с ним не встречался и никакого там желания там знакомиться с этими людьми не имею, потому что это люди без совести и чести, если они пошли участвовать в такой комбинации. Как вы думаете, Лукошко спрашивает, что можно сделать, чтобы в итоге выборы в 2024 году не повторились? Может вести проекты против электронного голосования? Хочу сказать, что я теоретически противник в нынешнем виде вот этого дистанционного электронного голосования. оно способствует фальсификациям, и невозможно там ничего проконтролировать, и невозможно этому противодействовать. Благодаря, кстати, этому электронному голосованию, благодаря вот в кавычках, Сергей Митрохин был лишен мандата заслуженного там, депутата Государственной Думы, потому что он выиграл голосование в 2021 году на обычных избирательных участках, но почему-то проиграл по электронному голосованию тому человеку, который сейчас в Госдуме полностью там сомкнулся с единороссами. Чтобы внести проекты против этого голосования, нужно иметь депутатов в Государственной Думе. У явок их, к сожалению, нет. А на вопрос, что можно сделать, я могу очень просто ответить. Вот сейчас, например, в Петербурге идет набор людей участковой избирательной комиссии. Яблоко тоже активно сейчас занимается этим набором вместе с организацией наблюдателей Петербурга. Я призываю всех, кто меня слушает из Петербурга, в первую очередь, вот сейчас, обратиться к Яблоку, обратиться к наблюдателю Петербурга, прийти, предложить свои кандидатуры в участковой избирательной комиссии. Мы вас предложим. Мы вас направим в эти комиссии от Яблока. Потому что чем больше будет честных, независимых, объективных людей в участковых избирательных комиссиях, тем меньше вероятность фальсификации. Вот это способ обеспечить честность выборов. И кроме того, избирательные комиссии формируются участковые на 5 лет. Абсолютно уверен, что в течение этих 5 лет у нас уже состоятся действительно честные и очень значимые выборы. Я не верю, что нынешнее состояние будет длиться очень долго. И тогда обязательно понадобятся тоже честные люди в избирательных там, комиссиях. Я еще раз призываю, обращайтесь в офис Петербургского там, Яблока на Шпалерную, дом 13. Позвоните по телефону 275-41-44, 275-41-44. Обратитесь к нам через сайт Петербургского отделения партии. Приходите, участвуйте в избирательных комиссиях. Это очень важно, чтобы изменить происходящее на выборах. Борис Владимирович, как вы относитесь к Зюганову и КПРФ? Они изменили мечте или мечту изменили? Ну, то как я к ним отношусь? С отвращением. Ничего в коммунистах не изменилось за последнее время. Ничего. Как они обожествляли Сталина, так и обожествляют. И как они были фактически запасной партией власти все последние годы, так и остались. Сейчас просто противно, простите, смотреть на то, там, как они прогибаются перед Путиным и все поддерживают. Только посмотрите, как Путин общается с Зюгановым, как они встречаются, какая там риторика. Но их поддержка Сталина и сталинизма – это вообще абсолютно чудовищно. Эти можно иметь идеологические разногласия, которые касаются экономики, налогов, форм собственности. Но невозможно искать никакой компромисс с людьми, которые поддерживают убийц, палачей и людоедов. Там Сталин был палачом, массовым убийцей, человеком лично ответственным за расстрелы. Он лично подписывал соответствующие решения. Это все есть в архивах. Продолжать делать вид, что этого не было, его поддерживать, это значит предавать память погибших, это значит оскорблять эту память и плевать на нее. Так. Сейчас, секундочку. Один момент. Сейчас, коллеги, там секундочку. Почему Явлинский и Вишневский не уходят на пенсию, не освобождают дорогу молодым политикам партии? Знаете, мы всячески поддерживаем молодых политиков. И в Петербурге у нас много молодых политиков. Это прекрасные наши, в том числе, муниципальные депутаты, такие как, например, Илья Киселев или Дмитрий Горохов, как Александр Сосновских и многие другие. Что касается пенсии, знаете, я лично чувствую в себе силы еще работать и буду только рад, если наши молодые политики из Яблока будут успешнее меня. Вот интересный вопрос. Меня спрашивают, там, какой была молодая Валентина Ивановна Матвиенко комсомолкой. Я Валентину Ивановну помню с времен примерно там 1977 года, когда она была первым секретарем Петроградского райкома комсомола, а я заканчивал технический институт, который находится в Петроградском районе. И Валентина Ивановна меня лично, в частности, снимала с поста секретаря факультетского бюро комсомола, тогда, когда меня только-только избрали, потому что мы организовали нечто вроде студенческой забастовки, отказались каждые выходные там ездить в колхоз. Там скандал был страшный, там, к счастью, из института не исключили. Вот тогда я ее увидел в первый раз. Еще один раз я видел, когда она приезжала с инспекционной поездкой в спортивный лагерь нашего института, где я был председателем там студенческого там совета. Что могу сказать? Весьма была яркая тогда там комсомолка. Но потом мы уже встретились в следующий раз, уже в 2000 там году, когда она собиралась впервые баллотироваться в губернаторы Петербурга. Но тогда ее отозвали с этих выборов, и только через 3 года она им стала. Когда она была в Петербурге губернатором, она, с одной стороны, была человеком очень активным, неравнодушным, с другой стороны, мне представляется, что она лоббировала очень много проектов, крайне вредных для города. Она отчаянно лоббировала, правда, потом все-таки пришлось от этого отказаться, безумный проект строительства 400-метровой башни Охта-центра. И я был вместе с общественными активистами, градозащитниками, 5 лет боролась против того, чтобы этот газоскреб не появился. И, к счастью, мы победили, напротив Смольного его не построили. Правда, построили в Лапте, но это уже совсем другая история. Знаете, какой-то дивергент мне тут говорит, что ваш товарищ Явлинский вышел с аргументов, что Скитон является уважительным, вы же на дух чужого мнения не переносите. Чушь, не говорите, уважаемый, с псевдонимом. Слово «дивергенция» я знаю. Также знаю еще слово «ротор» и уравнение Максвелла я еще могу написать практически на память, если вам и интересно. Мы всегда уважительно относимся к любому чужому мнению, и никогда для Яблока не был характерен этот менторский тон. Но свои позиции мы будем высказывать обязательно и будем придерживаться там своих принципов. Да, значит, огромное спасибо. Вот читаю только последний вопрос. Вопрос скорее пожелания. Николай Прозоров, кроме Яблока, больше никого. Знаете, действительно так, с точки зрения позиции. За мир, за прекращение огня сегодня не выступает ни одна организованная политическая сила в России. Только мы. И мы надеемся, что чем больше людей будет поддерживать эту позицию, тем скорее прекратится огонь, перестанут гибнуть люди, перестанут убивать, закончатся жертвы и разрушения. Спасибо, дорогие друзья. Я постарался ответить на то, что смог в течение этого часа.